Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про недельную главу, и мы поговорим немножко про этот период времени, в котором мы находимся, месяц Элуль и дальше переход к Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И мы немножко поговорим про книгу, которая называется «Сефер Йона», которую мы читаем в Йом-Кипур. Недельная глава, которую мы читаем, это недельная глава Шофтим, читали в прошлый шаббат. И Шофтим означает «судьи». И, в принципе, там приводятся законы еврейского суда. Которого по большей части мы, к сожалению, не можем выполнять. У нас нету Сангедрина, у нас нету суда больше, чем три судьи. Мы не можем уже очень давно судить никакие вопросы, связанные с то, что называется Диней Нефашот. Мы не можем... Мы можем разбирать имущественные вопросы, мы можем разбирать вопросы брака, но у нас нет расширенного суда. Да? Поэтому, как бы, с одной стороны, нам не очень... То есть, ну, конечно, это Тора, и, конечно, это надо знать, но вопрос, как это связано с нашей жизнью, эти законы. Да? И один из путей, как на это можно смотреть, это... То, что сказано «титен лэха», «шофтим вэшотрим титен лэха», да, «сделай себе», да, и с одной стороны, это достаточно частое выражение в Торе, «лэха» — это «тебе», но с другой стороны, «лэха» — это означает... Каждый человек, в принципе, лэха, да? А лэха – это единственное число. Правильно, Давид?
Правильно.
Да, лэха – это единственное число. Лахем – это множественное. Поэтому каждый должен сделать, в некотором смысле, себе быть своим судьей. Да, сделать дословно себе судей и надсмотрщиков, да? То есть, судьи – это тот, кто принимает решение, что правильно и что неправильно. А надсмотрщик – это тот, кто исполнительная власть, кто это реализует. Потому что если мы принимаем решения, и мы их не реализуем, они немного стоят. Да? Они недорого стоят, эти решения. Поэтому нужно, чтобы каждый человек умел давать оценку себе трезво. Иногда другие люди ему могут помочь. И у него должны быть некие, так сказать, механизмы, как притворять свои цели в жизнь. Да? Без этих механизмов это довольно сложно. Шофтим вэшотрим, титен лэха. Очень интересная идея, мне показалось, состоит в том, что, в принципе, есть такое понятие на английском, называется accountable. Да? Отвечает за свои поступки, да. В принципе, если нету Всевышнего, то почему человек должен отвечать за свои поступки? Да? Кто может человека судить, если нет Всевышнего? Может судить другой человек, но это законы, придуманные другими людьми, да? Может быть, они хорошие законы, они помогают обществу развиваться. Но кто сказал, что я должен подчиняться этим законам? Правильно? Помните, Достоевский говорил, если Бога нет, то все дозволено. Да? Если нету Бога, то тогда кто меня может судить? С другой стороны, если есть Всевышний, тогда появляется концепция суда. Получается, что каждый человек... отвечает за свои поступки. Мы все отвечаем за свои поступки. И Всевышний называется Шофет Аарец, да? То есть Дин, суд, является важной концепцией, на которой стоит мир. Суд необходим, как невозможно невозможно какой-то управлять каким-то бизнесом, не обращая внимания на, как бы так сказать, на баланс дохода и расходы, правильно? Невозможно, нужно следить, какие доходы, какие расходы, иначе невозможно вести бизнес, нужно периодически производить учет. И, в принципе, Рош ха-Шана – это некий учет, я немножко, может быть, утрирую и упрощаю, но это некий день, в который мы проверяем, мы смотрим «Коль баэй улам», да, все, кто приходили в мир, да. Это день суда, глава года, начало года, да. И каждый из нас и весь мир в этом смысле предстает перед судом. И мы все знаем, что мы должны какая тактика у нас должна быть? Три вещи такие мы говорим, да? Молитва, раскаяние и благотворительность. Маавирим эт роа агзира. Да? Это очень необычное выражение. Роа – жесткость. Роа – дословно зло. Да? Роа агзира. Да? Вот эти три вещи тактически нам помогают, да, и все, кто были в синагоге в эти дни, знают, что мы концентрируемся на этих трех вещах. И, кстати, не нужно забывать про цдаку. Люди обычно много молятся и стараются улучшить себя, да, и цдаку иногда забывают. Цдака очень важная вещь, да. То есть практически нужно какие-то деньги давать на цдаку. Да. Очень интересно, что в 10 дней есть такие 10 дней Ямим Нураим, дни трепета между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. И есть обычай устражать в эти 10 дней. Да. Например, если человек ест хлеб нееврейского пекаря, кошерный, например, многие хлеб ОУ, он может быть не пат Исраэль, не испеченный еврейским пекарем. И можно это делать по галахе, потому что это не было принято всем еврейским народом. Но в 10 дней лучше покупать хлеб еврейского пекаря. Я думаю, что у Давида не будет таких проблем, потому что он будет в Израиле. И там точно не будет таких проблем. Или, например, халав Исраэль. Да, есть люди, которые только халав Исраэль, да, есть за границей не только. Вот в эти 10 дней нужно стараться устражать. Теперь у меня такой возникает вопрос. Человек знает, что пройдут 10 дней, он будет устражать, потом пройдет Йом-Кипур, и он снова вернется на свой базисный уровень. В чем смысл устражения? Зачем нужно устражать? Вы понимаете мой вопрос? Это спектакль, это что? Зачем это нужно делать?
Кто послушает и подчиняется.
Ну, пройдет 10 дней, мы знаем. Миша, как вы думаете, зачем это делать? Мы же знаем, пройдет 10 дней. Мы вернемся на базисный уровень. Вы понимаете вопрос?
Не совсем. Вопрос
понятен. Не совсем. Я вам объясню. Допустим, вы, допустим, я, например, мы покупаем иногда, допустим, хлеб кошерный, но он не пат Исраэль, да? Это можно по галахе. Окей? В 10 дней между Йом-Кипуром и Рош ха-Шана мы стараемся покупать хлеб, который только пат Исраэль, да? Устражаем. Теперь мы знаем, что пройдет 10 дней после Йом-Кипура, и мы снова вернемся на обычный уровень и будем снова покупать иногда не пат Исраэль. Зачем нужно было устражать в эти 10 дней? Вы понимаете вопрос?
Вернемся. Может, человек останется на этом уровне? Есть возможность, что человек останется на этом уровне?
Есть, но, допустим, мы знаем, что мы не останемся. Допустим, возьмем такую ситуацию. Зачем все равно нужно устражать? Аллаха говорит, что даже если ты знаешь, что ты не останешься, все равно нужно устражать в эти 10 дней, стараться.
Мне кажется, Леня, это аналогично праздникам, и это аналогично субботе. Мы на празднике на улице целый день, но это праздники только несколько дней в году. То же самое субботу мы празднуем раз в неделю. То есть есть специально, когда мы усилим, мы специально в религии нашей, мы усиливаем нашу, так сказать, религиозную активность от времени к времени.
Да, но мы. Да, но по Аллахе вы должны соблюдать субботу все время. А? Вы не можете иногда сказать, я пособлюдаю, потом не пособлюдаю. Это неправильно по Аллахе. То есть у человека есть свобода выбора, но он должен соблюдать субботу. Но по Аллахе вы можете сказать, я в эти 10 дней устражу. А потом, даже если я не могу, все равно нужно устражить, нужно попытаться. А? То есть в этом есть что-то необычное. И я вам хочу, это интересный вопрос, и я вам хочу поговорить с вами, познакомить вас с книгой Йоны, которую читают в Йом-Кипур, в Минху. Да? И мы обычно уже устаем к Минхе, мы очень, честно говоря, многие из нас, или там, скажем, я себе скажу, уже, так сказать, тяжело немножко, уже думают о еде иногда. И как-то уже читают Сефер Йону. И обычно, я напомню вам историю, Всевышний обратился к Йона, Йона бен Амитай, и сказал ему, иди в Нинве, Ниневию, да, был огромный город, и скажи им, что если они сделают чуву, если они не сделают чуву, то я переверну этот город. Да, как мы понимаем, уничтожу, да, но дословно переверну. И Йона говорит Ниневии, что Всевышний перевернет их, если они не раскаются. Они раскаиваются. Они раскаиваются, и Всевышний отменяет плохое решение, и Ниневия остается в живых. Теперь мы понимаем эту историю как? Смотрите, Йом-Кипур. Это история тшувы. Смотрите, Ниневия, даже вот такие ребята, как Ниневия, не евреи, допустим, даже, да, которые были не очень, очень нехорошими, скажем так, они сделали тшуву, да, они раскаялись, и все. И Всевышний, все у них, так сказать, workout, как говорится, все хорошо, happy end, да, такое понимание. Поэтому мы читаем в Йом-Кипур. Да, я немножко утрирую, но так очень много людей понимают эту книгу. Да, что можно сделать чуву. Несколько проблем с этим. Во-первых, почему нам нужна Ниневия? Да, есть очень много других историй в Танахе про чуву. Теперь, очень такой простой вопрос. Если это happy end, да, то есть все хорошо кончается. Это хорошо кончается, что Ниневия сделала чуву? Ну, по-простому так. Ну, конечно, речь же о чуве, почему нет? Значит, Ниневия сделала чуву, значит, это хорошо кончается, да? То есть, какая с этим проблема, с этой интерпретацией?
С них вышел Навуходоносор.
Ну, по тексту мы это... они потом, насколько я знаю, они угнали 10 колен. Ниневия в будущем. Да, это вы правильно заметили, что они нанесли ущерб еврейскому народу. Но если мы посмотрим на текст, почитайте, это довольно короткая книга, в тексте вы видите парадокс. Да? Всевышний говорит Йоне, сделай там, иди к ним и скажи им, правильно? И что делает Йона?
Убегает.
Убегает? Как это может быть? Он пророк Всевышнего. Да? Ваеврах Таршиша, да, он говорит, он убегает в Таршиш, потом там, он, в общем, по-всякому, из последних сил Йона борется с этим решением Всевышнего, да, чтобы Ниневия сделала чуву. Он там едет на корабле, и начинается буря, и он там идет спать, и он притворяется, что, так сказать, это не понимает, что происходит. И выясняется, что это из-за его, за него его бросают в море, его проглатывает рыба по Мидрашу, потом еще одна рыба, да, и уже совсем, так сказать, когда он просто уже, так сказать, невыносимые условия, тогда он обращается к Всевышнему. И в конце концов у него нет выбора, ему, так сказать, как бы действительность заставляет его идти в эту Ниневию, и он идет в Ниневию, и очень интересно, что Мидраш говорит, что царь Ниневии был фараон, который спасся, один из Мидрашей, фараон, который спасся при рассечении моря, или это может быть духовный его прототип, но идея в том, что просто как бы царь Ниневии не хочет повторять ошибку фараона, да? Фараон боролся со Всевышним, это плохо закончилось, все читали, все умные, все знают историю. Поэтому зачем? Зачем это глупо? Царь Ниневии понимает, что бороться со Всевышним глупо, он раскаивается, их помилуют, и они потом, так сказать, потусовались, и дальше опять они остались идолопоклонниками, да, то есть они какое-то время так там посидели, пораскаивались, а потом пошли обратно, так сказать, business as usual, да? Вот, теперь мы видим, что Йона в конце книги не только не рад тому, что Ниневия раскаялась, но он говорит ему, «Ваата Гашем кахнает навшим имени, китов моти михаяй». Он говорит, я вообще хочу умереть, я не хочу жить. Да?
Депрессия.
Да, то есть не то, что он говорит, я потрясен тем, что произошло, вообще жить не хочу. Да? И я вам дам такую интересную идею, Рав Фурман это приводит. Если вы посмотрите, то в книге Йона мы говорили про Гзерот Раот, Роа Гзера, помните в Йом-Кипур? Переводим Роа Гзера, да, тяжесть приговора. И мы видим, что это слово Раа занимает центральное место в книге Йоны. Да? Ки алта Раатам лифанай. Да? И мы видим, что, как бы вы почитаете, вы обратите внимание на это слово «раа». Оно повторяется много-много раз в книге Йона. «Ваера эль Йона, раа гдула, ваехарло». Да? Кер ханун верахум верехапаем верафхесет венихам аля раа. Да? Да, то есть это слово раа, это только, это я только несколько примеров привел. Оно повторяется много раз. И если мы постараемся посмотреть на эту книгу более пристально, то мы увидим очень интересную вещь. Мы увидим, что Йона описан как Йона бен Амитай. Да, Амитай это дословно Амитай это его это имя, да, имя его отца. Да, но Эмет, что такое Эмет? Правда. Таким образом, это не только имя его отца, но Йона представляет как человек истины, да? Человек правды. И правда состоит в том, что нельзя было жалеть Ниневию? Да, почему, как можно было жалеть Ниневию? Ниневия разрушит, уничтожит 80% еврейского народа. Да, 10 колен, мы до сих пор не знаем, где они. 80%. Да, может быть, самая большая катастрофа в истории еврейского народа, 80%. Да, Йона понимает, что раскаяние Ниневии будет неискренним. Да? И Йона видит, что это Раагдула, что, во-первых, плохо, что они делают, а во-вторых, это Раагдула, а во-вторых, он потрясен тем, что через него, в некотором смысле, да, через то, что он поможет им раскаяться, придет наказание еврейскому народу. Да? Его это угнетает. И... он хочет убежать от этого, он не понимает этого. Да? То есть это вызывает некий контраст. В духовном мире есть некий духовный контраст. Да? Например, я вам только приведу пример. Я уверен, вы задавали вопросы, там есть мидраши, которые немножко тяжело нам понять. Например, там луна говорит солнцу, там буква говорит другой букве, там с такими дроши. Это обычно означает, что есть перепад, духовный потенциал между явлениями. Как бы контраст духовный. И здесь мы видим контраст. Если Ниневия раскаивается, то это бросает тень на евреев, которые не раскаиваются. Да, в Ниневию послали пророка. Они раскаялись, евреям посылали много пророков. И они не раскаиваются. Да, то есть это... Как бы Раа это приводит тяжелый приговор, приносит тяжелый приговор, приводит катастрофу на еврейский народ. И Йона чувствует, как человек истины, что через него придет эта катастрофа. И Йона на самом деле понимает, что они могут раскаяться. Да? И он боится этого. Более того, что здесь еще бросается в глаза? Почему вы думаете, Йона так тяжело это воспринимает? Арт Кролл, кстати, говорит, что Йона это был ученик Илиши, да, что он был во времена Илиши. Илиша был учеником Ильяу Анави, а Йона упомянут в книге Мелахим. Во времена Илиши. Да? То есть в это время евреям посылали много пророков. И евреи не раскаиваются. Евреи поклоняются идолам. А Ниневия очень прагматично к этому подходит. Но он понимает, что Ниневия это и Ниневия. И Ниневия опять скатится на идолопоклонство. А еврейский народ будет еврейским народом. Но Ниневия уничтожит 80% евреев. Как бы духовно, скажем так. Они, даже если они физически их не убили, мы не знаем, где они. Или они не связаны с еврейским народом. Что здесь парадоксально? Что здесь вас удивляет? Давид, что здесь удивляет? Подумайте.
Я не знаю.
Мне кажется, что здесь, что очень удивляет, и почему Йона находится в таком шоке, как бы, если вы почитаете, очень непростая книга. Почитайте ее, может быть, с комментариями Арт Кролла или другими комментариями. Очень странно. Вообще есть такое понятие ковешета невуа. Есть запрет пророку не рассказать о пророчестве. Если человек пророк, у нас нет пророков уже очень-очень давно, но со времен разрушения первого храма. Но мы знаем, что когда были пророки, и было в еврейском народе больше миллиона пророков, просто их пророчества не были связаны с будущим. а только пророки, записанные в Танахе, связаны с будущим. Но как только пророк получал пророчество, он не мог дословно захватить, спрятать свое пророчество. Он должен пойти и рассказать это людям. Поэтому очень странно выглядит реакция Йоны, которая убегает. Да, это прямая противоположность. Почему Йона убегает? Опять же, это связано с этой концепцией Раа, потому что Йона потрясен. Он видит это как зло. Да? Он видит, что эта миссия принесет зло еврейскому народу, которого он любит. Да? Несмотря на то, что они ошибаются. Он видит это как большое зло, как непонятное. В конечном итоге он понимает, что Ниневия не удержится на этом уровне. И в конце концов, так сказать, bottom line, как здесь говорят, конечный результат будет нехороший для еврейского народа. И поэтому он потрясен тем, что Всевышний, который судья этого мира, который управляет этим миром, говорит ему идти в Ниневию. Да? И поэтому он не может разрешить этот парадокс. Как Всевышний, почему Всевышний говорит ему туда идти, он этого не понимает, это выше нашего понимания. Да, и поэтому его реакция это как бы убежать от всего этого, потому что он не может, ни один человек не может понять пути Всевышнего, и это выше его понимания, и это его реакция, он хочет от этого убежать. Я вам просто показываю всю сложность книги Йоны. И он не может от этого убежать. Да? И это то, что мы на самом деле встречаем в своей жизни тоже. Мы не понимаем, мы не можем понять пути Всевышнего. Да? И мы не можем от этого убежать тоже. Да? Если мы пытаемся убежать от реальности, то, как правило, это еще хуже. Это заканчивается не очень хорошо. Мы должны, как здесь говорят, face the reality, смотреть реальности в глаза. И месседж и, так сказать, вывод книги Йоны в том, что мы, наверное, на этом закончим, что как это нам не кажется парадоксальным, что даже чува, которую, как нам кажется, мы знаем, не приведет к постоянным результатам. Мы должны делать чуву искренне, да? Нельзя делать, как бы, если чува это просто как бы, чтобы, как Рамбам говорит, если человек делает чуву не искренне, а притворяется, что он делает чуву, чтобы он не понимает, он не видит, что он не видит ничего плохого в том, что он делает, или как бы он, в общем, делает это не искренне, то это не чува. Но если человек делает искреннюю чуву, если он раскаивается, если он хочет стать лучше, но потом он не удерживается в чем-то, то все равно в этом есть ценность. Да? И это парадокс этого мира. И это урок книги Йоны, и поэтому один из хасидских рэбе говорил, что в Рош ха-Шана важно, человек может не быть полным цадиком, но он должен хотеть быть цадиком в Рош ха-Шана. Он должен хотеть приблизиться к Всевышнему, потому что то, что он хочет, то, что он пытается, эти усилия, если они искренние, они имеют большое значение. И мы все можем это сделать, мы можем попытаться, мы можем захотеть, и наши усилия, они важны. И в этом сила чувы и в этом, так сказать, оптимизм чувы, что любая чува, любое возвращение, любое приближение к Всевышнему имеет большой смысл. Спасибо.